Глава вторая. Достигнутыми результатами Ророк был вполне доволен. Несмотря на отдельные неприятные моменты, общий ход реализации его стратегического замысла не слишком отклонялся от плана. Диверсия в системе КРАС сначала очень обеспокоила координатора. В результате внезапной атаки человек-враг захватил уже почти достроенный дрон-буксир танланской разработки. Потеря этого сложного в изготовлении корабля оказалась весьма неприятным событием. Но остановить главный проект Ророга оно не могло, и это в некоторой степени примиряло Ророга с произошедшим. Тем не менее, в первый момент координатор довольно болезненно воспринял новую угрозу своей производственной и кораблестроительной инфраструктуре, однако вскоре стало ясно, что акция врага в системе КРАС была единичной. Продолжение не последовало, и то, чего координатор опасался больше всего, не случилось. Противник не стал повторять удары по промышленным кластерам, производившим сегменты корпуса для строящегося линкора. Возможно, человек-враг просто не знал о планах Ророга, но искусственный интеллект считал, что рассчитывать на это не стоит. Более правдоподобным выглядела другая причина. У противника просто не было для этого необходимых ресурсов. Отряд из нескольких легких кораблей еще мог иметь успех при внезапном ударе по слабозащищенной системе, но и то лишь подвергая себя огромному риску, что и показали недавние события. Уйти из системы КРАС врагу удалось только благодаря благоприятному стечению обстоятельств, а атаковать хорошо защищенные объекты противнику было просто нечем. Так или иначе, но человек-враг вновь довольно надолго исчез из поля зрения Ророга, и это некоторым образом напрягало, поскольку его нового удара можно было ждать где угодно. В системе Бригана его корабли не появлялись. Впрочем, противник уже однажды продемонстрировал свою способность незамеченным преодолевать блокаду, так что шанс, что он в данный момент находится на Бригане-3, оставался не нулевым. В принципе, врагу там было чем заняться. Люди продолжали активно восстанавливать свою единственную орбитальную крепость, и Ророк подозревал, что сейчас ее боевые возможности уже существенно превышают тот уровень, с которым пришлось иметь дело его флоту во время последней попытки штурма планеты. И если его главный противник действительно там, то, как ни странно, такой вариант Ророга вполне бы устроил. Орбитальная крепость способна на какое-то время надежно защитить Бригану-3, но это и все, что она может. Проблем для Роя во всей остальной галактике она создать не в состоянии. И если человек-враг сосредоточил свои главные усилия именно на восстановлении крепости и укреплении обороны своей планеты, то это очень даже неплохо. Ророг построит первый линкор и быстро уничтожит с его помощью столичные системы людей и лигуров, чем повергнет цивилизации биологических рас в хаос и надолго выведет их из игры. А дальше можно будет спокойно достраивать еще два таких же корабля. Орудий главного калибра для них хватит. Ну а против трех линкоров, поддержанных многочисленными эсминцами и легкими крейсерами, однозначно не устоит ни одна орбитальная крепость. Да, такое развитие событий было бы практически идеальным вариантом, вот только следовало учесть и иные вероятности. Человек-враг мог отправиться в пространство лигуров или в центральные миры людей. С лигурами он уже нашел общий язык, да и с представителями своей расы тоже вполне мог договориться, даже если раньше между ним и лидерами людей существовали какие-то разногласия. К сожалению, связь с эскадрами, отправленными к звездным системам биологических рас, поддерживалась только с помощью курьерских кораблей, в роли которых использовались корветы и дальние разведчики, так что информация оттуда приходила с запозданием, что сильно осложняло управление флотом. Координатора эта задержка раздражала, но пока ему приходилось с этим мириться. Больше всего в сложившейся ситуации Ророгу не нравилась неопределенность. Как оказалось, ждать следующего хода врага гораздо сложнее, чем активно действовать самому. Вот только все, что координатор считал необходимым, он уже сделал. А вот что предпримет противник, Ророг не знал, и это беспокоило его все сильнее. Ему приходилось разрываться между желанием отправить подкрепление отряду, осуществляющему блокаду системы Бриганы, и необходимостью держать сильные эскадры в окрестностях ключевых промышленных кластеров внешнего рукава. В итоге координатор принял решение оставить все как есть и дождаться хоть какой-то новой информации. В конце концов, очередные курьеры с докладами от эскадр, отправленных к центральным мирам биологических рас, должны были прибыть уже достаточно скоро. Ну а если человек-враг все-таки появится в системе Бриганы, об этом Ророгу доложат практически мгновенно. Наше возвращение в столичную систему лигуров запустило целую цепь событий, связанных с резко изменившейся обстановкой. Несмотря на откровенно бездарное руководство эскадры на первом этапе сражения, потери флота общности оказались ниже, чем ожидали адепты среднего круга, а уничтожение анклавов Роя на третьей и четвертой планетах системы Энгвелу стало для них совершенно неожиданным бонусом, не предусмотренным изначальным планом операции. Я надеялся, что при таком раскладе Лирт Кангайгл не сможет сдать назад, попытавшись не выполнить достигнутые ранее договоренности, и все же наши с ним переговоры оказались очень непростыми. «Тантрич, не буду скрывать, ваши действия в системах Энгвелу и Чефал произвели на меня большое впечатление». Лирт Кангайгл восседал все на той же травянистой кочке посреди своего рабочего кабинета, напоминавшего кусочек тропических джунглей, какими я их видел на старых довоенных видеозаписях. «Вы сохранили нам флот и добились даже большего, чем то, на что мы рассчитывали». «Это не только моя заслуга», — ответил я, внимательно следя за реакцией главы общности. Столь пафосный заход со стороны Лирта Кангайгла меня слегка насторожил. Для лягуров подобные речи в адрес союзников были не слишком характерны. «В системе Чефал, к примеру, мне вообще побывать не довелось. Ее освобождал отряд кораблей под командованием Тага Гарха». «Не стоит забывать, что отправился он туда по вашему приказу, Тантрич», — возразил лягур. «И успешность его действий была обеспечена предыдущим разгромом остатков эскадры Роя в системе Энгвелу, в которых вашу роль трудно переоценить. Впрочем, Таг Гарх действительно достойный лягур. Сразу после завершения наших переговоров я подпишу указ об изменении его положения в иерархии общности. За последние 7 лет это будет первый подобный прецедент. Таг может стать каном только за исключительные заслуги перед общностью, но сейчас это как раз такой случай. И все же, вы несколько поторопились, назначив Тага командовать отрядом, отправленным в систему Чефал. Вам, как человеку, это, конечно, простительно, но любой лягур на вашем месте без колебаний назначил бы командиром отряда Кана Лирка, как старшего в иерархии после вас».
«Я так и собирался поступить», — соврал я с совершенно искренним выражением лица. «Но проблема в том, что в сражении на высоких орбитах Энгвелу-3 Кан Лирк проявил некомпетентность, отправив подчиненные ему корабли в неподготовленную атаку. В результате его непродуманных действий эскадра потеряла 2 эсминца, хотя этого можно было избежать. Мне очень не хотелось получить повторение тех событий, которым я стал свидетелем во время первой фазы сражения за систему Энгвелу. Именно поэтому я предпочел назначить командующим операцией лягура, уже не раз доказавшего свою способность эффективно руководить действиями отряда боевых кораблей».
«В вашем статусе союзника и представителя другой расы есть много преимуществ», после небольшой паузы произнес глава общности. «Вы не связаны многовековыми традициями нашего общества и можете позволить себе известную гибкость в принятии решений. Поверьте, даже мне на вашем месте было бы очень непросто пойти против правил и поставить военную целесообразность выше незыблемых устоев, доставшихся нам от далеких предков».
«Правильно ли я понимаю, что именно по этой причине командующим эскадрой общности, отправленной в систему Энгвелу, был назначен Тант Гриайх, а не кто-то более компетентный в вопросах управления флотом?»
Лирт Кангайгл довольно долго молчал. Я даже думал, что он вообще не станет комментировать это решение, но глава общности все же предпочел ответить. «Да, так и было», — без всякого энтузиазма произнес лягур. «Однако говорю я вам это только в личной беседе и лишь потому, что судьбы наших рас уже настолько переплелись, что от степени нашего взаимного доверия в ближайшее время будет зависеть слишком многое. За пределами этого кабинета мое мнение о действиях Танта Гриайха будет звучать совершенно иначе. Его, кстати, очень хорошо сформулировал Таг Гарх. Я слышал запись его спора с Каном Лирком по поводу передачи вам полномочий командующего эскадрой. Гарх проявил редкое понимание ситуации, действительно достойное, как минимум, Кана. А сказал он следующее. Тант Гриайх погиб, сражаясь за будущее общности лягуров. Именно так и будет сформулирована моя официальная точка зрения».
«Что ж, если для единства общности необходимо, чтобы Тант Гриайх стал героем, значит, так оно и будет», — заверил я Лирта Кангайгла. «Своих людей я должным образом проинструктирую. Вот только то, что реально происходило во время боя, видели сотни лягуров. Как быть с ними?»
«Об этом не беспокойтесь, Тант. Они все прекрасно понимают и будут вести себя в соответствии с моими словами. Я рад, что мы с вами поняли друг друга. Но это далеко не единственный вопрос, который я хотел с вами обсудить.
«Думаю, вы ждете от меня ответа, сколько кораблей общность готова выделить для вашего рейда к системе Бриганы. Не сомневаюсь, что их будет достаточно для уверенного прорыва установленной роем блокады». Мой ответ прозвучал уверенно, в меру пафосно и где-то даже чуть-чуть нагло. Так, самую малость, буквально на грани едва уловимого оттенка. Лирт Кангайгл слегка изменил положение головы, чуть наклонив ее в сторону. Этот жест служил у лигуров эквивалентом легкой улыбки. Впрочем, каких-то тонких эмоциональных нюансов этого жеста я мог и не различить. «Их будет достаточно», — повторил мои слова глава общности. «Флот передаст под ваше командование 2 тяжелых и 4 легких крейсера, 5 эсминцев и 3 дальних разведчика. Из небоевых кораблей в эскадру войдут 4 быстроходных транспорта и 2 судна снабжения. Если нужно, можем выделить и корветы, но в вашем рейде для них практически нет задач». Я вновь был слегка удивлен. Адепты среднего круга не пожадничали. С такой эскадрой действительно можно было многое сделать. Однако на исход операции влияют не только боевые корабли, но и те, кто ими управляет. Видимо, какие-то сомнения все же отразились на моем лице, и глава общности понял их по-своему. «В других обстоятельствах я дал бы вам больше кораблей», — решил дополнительно пояснить свое решение Кангайгл. «Однако наш флот понес потери, пусть и не столь значительные, как ожидалось. Впрочем, это не главное. Уже скоро тот, кто управляет действиями роя, узнает о разгроме, отправленной в наше пространство эскадры, и никто не может сказать наверняка, какая реакция за этим последует. Сюрикены вы доставите сюда не раньше, чем через 2 месяца, а то количество ракетных сборок, которые вы нам оставляете, поможет прикрыть лишь отдельные инфраструктурные объекты, да и то только самые важные. До возвращения вашей эскадры нам нужно как-то продержаться. Я и так был вынужден надавить на руководство флота и ведущих адептов среднего круга, чтобы выделить вам хотя бы эти корабли.
Я высоко ценю то, что вы сделали, Лирт Кангайгл. Думаю, этих сил действительно будет достаточно. Единственное, о чем бы я хотел вас попросить, это об участии в операции 2 ваших офицеров.
Первый — это Таггарх, — уточнил глава общности. Впрочем, почему так? Можно считать уже Кан. Я знал, что вы захотите видеть его в составе офицеров эскадры, и сам собирался предложить вам его кандидатуру на должность начальника штаба.
Вы совершенно правы, Лирт, и я с удовольствием приму ваше предложение.
А кто второй?
Так Кагри. За время сражения за систему Ингвелу он командовал сначала тяжелым крейсером «Иссушающий ветер», а потом, после гибели флагмана эскадры и всем отрядом тяжелых крейсеров.
Мне даже не придется ничего для этого делать. Крейсер «Иссушающий ветер» уже числится в составе вашей эскадры.
Рад это слышать.
Я действительно был доволен, что хотя бы здесь не вылезло никаких неприятных нюансов.
Лирт Кангайгл, я думаю, будет не лишним, если на время нашего отсутствия в пространстве общности к вашему флоту присоединится один из моих кораблей. Экипаж дальнего разведчика «Ифрит» имеет большой опыт совместных действий с вашими кораблями и при необходимости сможет обеспечить им поддержку своими сканерами, генератором ложных целей и другими средствами РЭП.
«Иногда я жалею о том, что мои предшественники не слишком приветствовали контакты с вашей расой, Тантрич». В глазах главы лигуров, как обычно, нельзя было прочитать никаких эмоций. «Возможно, им просто не встречались такие люди, как вы. Полагаю, Грайант Анна Койц сделала правильный выбор, назначив именно вас своим представителем в пространстве общности».
«Сладко поет»,
— прошелестел в наушнике гарнитура негромкий голос Лиса, в котором звучала немалая доля скепсиса.
«В чем-то он даже искренен, но далеко не во всем. Надо бы ответить ему что-то не менее пафосное, уровень переговоров обязывает».
В чем-то Лис, конечно, был прав. Лигуры те еще хитрованы, а уж слова того, кто смог удержаться на вершине пирамиды их иерархии, однозначно не стоило воспринимать буквально. Скрытых смыслов в них могло быть сразу несколько. Вот и сейчас первую часть фразы главы общности можно было трактовать двояко. То ли комплимент мне, то ли намек на то, что 70 лет назад люди в переговорах с лигурами вели себя не вполне адекватно.
«Благодарю, Лирт Кангайгл. Мне приятно слышать от вас столь высокую оценку моего скромного вклада в дело сближения наших рас».
Я решил последовать совету Лиса и добавить в ответ изрядную долю пафоса.
«Люди действительно очень разные, тут вы совершенно правы. Впрочем, как и лигуры. Думаю, во время активной фазы вторжения наши расы не смогли договориться о создании эффективного военного союза по целому комплексу причин. Увы, я не в курсе деталей проходивших тогда переговоров, но, видимо, понимание жизненной необходимости объединения усилий отсутствовало с обеих сторон. В тот раз люди и лигуры не смогли договориться, и в результате мы все остались в проигрыше. Я рад, что хотя бы через 70 лет ситуация изменилась. С нашей стороны первый шаг навстречу лигурам сделала Граянт Анна Койц. Но все было бы зря, если бы позиция общности оставалась такой же, как в начале вторжения. Однако адепты среднего круга смогли проявить гибкость в переговорах, и я уверен, что ведущая роль в этом принадлежит именно вам.
«Возможно, вы в чем-то правы, Тантрич». Лирт Кангагел вновь слегка изменил позу, удобнее устраиваясь на своей травянистой кочке. «Думаю, когда-нибудь мы обязательно вернемся к обсуждению истории отношений наших рас, но сейчас у меня есть к вам еще одно важное дело. Граянт Анна Койц сделала общности очень ценный подарок. Орбитальный завод, доставленный вашим транспортным кораблем, уже включен в состав одного из наших промышленных районов. Пользуясь тем, что вы отправляетесь в систему Бриганы, я тоже хотел бы передать подарок жителям вашей планеты. Кангарх в одном из отчетов упомянул, что Рой уничтожил сеть ретрансляторов гиперсвязи в вашей области пространства, и теперь вы испытываете трудности в передаче сообщений между Бриганой 3 и 4 колониями, входящими в сферу вашего влияния. Несмотря на все проблемы последних десятилетий, общность лигуров сохранила технологии и оборудование, необходимые для производства систем дальней гиперсвязи. И один из транспортных кораблей, приписанных к вашей эскадре, доставит на Бригану-3 25 ретрансляторов из нашего стратегического резерва.
Не скажу, что я был сильно удивлен. Ответного жеста от лигуров следовало ожидать, но, произнося слова благодарности главе общности, я не мог не отметить про себя, что, как и в случае с орбитальным заводом, подаренным нами лигуром, в подарке Лирта Кангагла имелся скрытый подтекст. Лидер союзников ненавязчиво напомнил нам о том, что и у нас хватает слабых мест, а технологии и производственные мощности лигуров в некоторых областях все еще превосходят наши. Впрочем, впечатления от переговоров у меня все равно остались исключительно положительные. Это была вечная игра, и в данном случае Лирт Кангайгл просто вернул мне должок той же монетой. Ну и правильно сделал, что тут скажешь». Для доставки лигурам сюрикенов, произведенных на Бригане-3, в состав моей эскадры были включены 4 транспортных корабля. Изначально предполагалось, что к системе Бриганы они пойдут почти пустыми, но жизнь несла в их планы свои коррективы. Переданные нам ретрансляторы гиперсвязи заняли лишь часть места в трюмах одного из транспортников, зато все остальное пространство в их ангарах было заполнено нашими трофеями, добытыми при разграблении анклавов Роя в системе Энгвелу. Для реализации наших планов этот груз я считал не менее ценным, чем ретрансляторы. В пути Рой нас не беспокоил. Его патрульные корветы периодически засекались сканерами «Барракуды», но плотность патрулирования противником пространства внешнего рукава была невысокой, что меня совершенно не удивило. Враг сейчас сосредоточил все усилия на строительстве линкора, причем хорошо, если только одного, и своей главной задачей он наверняка видел защиту промышленных кластеров, где создаются сегменты корпуса тяжелого корабля и строятся крейсеры и эсминцы, которые будут сопровождать его в бою. Линкоры ведь не воюют в одиночку. Несколько раз нам удавалось обнаружить ретрансляторы Роя. Судя по всему, они являлись частью цепи дальней гиперсвязи, которую противник проложил для управления действиями своих кораблей в окрестностях наших колоний внешнего рукава. Почти наверняка какое-то ответвление от нее тянулось и к Бригане. Трогать ретрансляторы мы, естественно, не стали. Извещать противника о нашем местонахождении в мои планы не входило. На дальние подступы к системе Бриганы мы вышли эскадрой, состоящей только из боевых кораблей и судов снабжения. Транспорты мы пока оставили там же, где все время скрывалась Харгейса. В системе безымянного красного карлика, в 3 стандартных гиперпереходах от Бриганы. Ифрит остался в столичной системе лигуров, так что в роли разведчиков пришлось выступать в связке Барракуды и Скаута. Мой эсминец вышел из прыжка за пределами внешнего пояса астероидов, голубого компонента нашей двойной звезды. Патрульные корветы и разведзонды Роя здесь присутствовали, но их было немного, и обнаружить нас они оказались не в состоянии. Оценив обстановку, я отдал приказ вычислителю Барракуды
начать аккуратное продвижение в сторону желтого компонента бриганы, настроившись на несколько часов пассивного ожидания. Однако уже через 10 минут события начали разворачиваться совершенно неожиданным образом.
«Рич, у нас незваные гости»,
— настороженно произнес Лис, высветив на тактической голограмме две желтые отметки. Как оказалось, интерес к тому, что происходит вокруг нашей планеты, проявляли не только мы и Рой. За системой бриганы осторожно наблюдали еще два корабля, укрытых весьма неплохими маскировочными полями. Разведчик и малый транспортник, очень похожий на наш восьмой форпост.
«Интересно, кого это сюда занесло?»
Голос Лиса звучал предельно сосредоточенно.
«Полная идентификация пока невозможна. Они слишком далеко. Но очень похоже, что эти корабли имеют отношение к проекту выживания расы. Малый транспорт почти наверняка того же типа, что и наши».
«Похоже, к нам прибыли гости из Федерации».
«Думаешь, генералу Хагену все-таки удалось найти координаты бункеров уровней Б2 и Б3?»
В голосе Лиса я услышал некоторые сомнения, но, похоже, эту версию он считал вполне рабочей. «Служба безопасности Федерации как-то узнала координаты главной базы проекта. Возможно, в их руки попали сохранившиеся архивы или даже люди, принимавшие во всем этом участие. К тому же техники Хагена имели возможность досконально изучить саму базу. Взрывать мы ее не стали, а вывести оттуда нам удалось не все. Не исключено, что какие-то данные там сохранились».
«Интересно, что им здесь понадобилось, да еще и в таком странном составе?»
— озвучил Лис, крутившийся у меня на языке вопрос.
«Десантный транспорт и разведчик — весьма экзотическое сочетание. Даже не представляю, какая задача может быть у такой парочки. Что будем с ними делать?»
«Пока ничего. Они нас не видят. И если мы не будем слишком наглеть, то и не увидят в ближайшее время. Продолжаем разведку, а там решим. Думаю, захватим их с собой на обратном пути. Барракуде эти два кораблика не противники, так что придется им проследовать с нами к эскадре».
«Принято. Прошу разрешения задействовать скаут».
«Разрешаю». Скаут покинул борт барракуды. Двигаться дальше эсминцу смысла не было. Несмотря на очень хорошие маскировочные поля, он оставался довольно крупным кораблем, и риск, что противник сможет его обнаружить, нарастал по мере сокращения расстояния до развернутых роем сетей разведзондов. Малый внутрисистемный разведчик врагу засечь было намного сложнее. Какое-то время я боролся с искушением самому забраться в кабину скаута и прорваться сквозь блокаду роя на бригану 3. Сейчас, когда моя планета была уже совсем рядом, я очень остро осознал, как сильно все это время мне не хватало Анны и моих товарищей, оставшихся защищать нашу окраинную колонию. Хотя почему окраинную? Теперь бригана — столичная система. Ну, по крайней мере, так считают лягуры. Рискнуть очень хотелось, однако от авантюрного прорыва к планете я все же отказался. Старею, наверное. Или взрослею. Во всяком случае, дополнительный риск показался мне совершенно неоправданным.
«Предварительный сбор информации завершен»,
— доложил Лис.
«В системе находится отряд противника в составе 3 легких крейсеров, 7 эсминцев и 9 корветов. Еще сканеры фиксируют судно снабжения, 2 корабля-разведчика и развернутые ими сети с более чем 100 разведзондов. Точнее, определить количество пока не могу, дистанция не позволяет».
«Рой знает о присутствии здесь кораблей Федерации?»
«Сложно сказать».
Лис, похоже, действительно испытывал затруднение с ответом на мой вопрос.
«Сейчас оба наших гостя находятся за пределами зоны вероятного обнаружения, но они ведь не просто так здесь ждут. Наверняка прилетели сюда с какой-то целью и уперлись в выставленную роем блокаду. Транспортник, скорее всего, вперед не лез. Выяснить обстановку отправился разведчик. Отряд кораблей противника он, конечно, обнаружил, но вот засветился ли он при этом сам, определить очень непросто. Если судить по интенсивности сканирующего излучения, исходящего от зондов роя, их внимание почти равномерно распределено между бриганой 3 и внешними границами системы. Но это мало о чем говорит. Рой мог засечь корабль-разведчик Федерации, а потом его потерять. Гоняться за ним бессмысленно, так что даже если его и обнаружили, сейчас противник не знает, остался ли разведчик в окрестностях системы или улетел докладывать начальству о результатах рейда».
«Что еще изменилось в системе за время нашего отсутствия?»
«Все наши корабли на месте, висят на низких орбитах планеты и около орбитальной крепости. А вот сама крепость изрядно преобразилась. Мелкие детали не видны, но, судя по всему, она полностью восстановлена и частично модернизирована. Причем восстановлена не до уровня боеспособности, на котором она находилась перед последним штурмом планеты, а до состояния времен начала вторжения. Во всяком случае, все бастионы находятся на своих местах, и орудия главного калибра в них выглядят готовыми к бою.
Полковник Аббас очень хорошо знал, что такое долгое ожидание. Ему не раз приходилось оказываться вместе со своими подразделениями в подобных ситуациях, и он прекрасно понимал, как в таких случаях нужно поступать. Безделье – главный враг дисциплины. Значит, личный состав всегда должен быть чем-то занят. Пусть даже это занятие в данный момент является совершенно бессмысленным. Десантная рота занималась любимыми армейскими делами, боевой подготовкой, проверкой оружия и разнообразными тренировками. Места в малом транспортном корабле для этих занятий вполне хватало, и Аббас не давал скучать подчиненным, одновременно отвлекая от мрачных мыслей и себя самого. Заодно он получал большое удовольствие, глядя, как страдают внедренные в его отряд безопасники, не привыкшие к подобным нагрузкам. Все же в их подготовке основное внимание уделялось несколько иным навыкам и умениям. На прозрачные намеки от СБшников, что надо бы прекратить эти издевательства, опальный генерал невозмутимо отвечал, что заботится исключительно о достоверности легенды. Агенты службы безопасности, вошедшие в состав его отряда, должны уметь все то, что на уровне рефлексов выполняют обычные десантники, за которых они себя выдают. Иначе в любой момент они могут проколоться и завалить всю операцию. Крыть безопасникам было нечем, и они, тихо проклиная мстительного вояку, пыхтели и потели на бесконечных тренировках. Смотреть на это было приятно, вот только сегодняшнее занятие явно не задалось. Аббас только начал входить во вкус, когда ангар, превращенный им в тренировочный зал, заполнил вой сигнала тревоги.
«Обнаружен неидентифицированный корабль»,
— прозвучал из коммуникатора голос дежурного офицера.
«Предполагаю, малый внутрисистемный разведчик. Маскировочные поля более высокого класса, чем у нас. Агрессии не проявляет. Только что получен запрос на открытие канала связи».
«Ничего без меня не предпринимать», — приказал Аббас, быстрым шагом направляясь в рубку. «И отключите уже эти завывания. Скорее всего, это именно те, кого мы ждем».
Аббас почти не сомневался, чье лицо он увидит, активировав канал связи. Однако на экране вместо изображения человека появилась лишь заставка с символикой колониальной армии «Бригады-3». Рубку заполнил безэмоциональный голос, явно синтезированный вычислителем.
«Неизвестный корабль. Вы находитесь в зоне ведения боевых действий флотом «Бригады-3». Назовите себя и цель прибытия».
К такому повороту Аббас готов не был. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, как вести себя в новой ситуации, но ничего придумывать не пришлось. Тот, кто скрывался за стандартной заставкой, похоже, его узнал и решил, что дальше ломать комедию нет никакого смысла.
«Добрый день, господин генерал».
Заставка исчезла, и на ее месте появилось изображение Марка Рича.
«Не могу сказать, что рад нашей новой встрече, но раз уж вы здесь, мне бы хотелось знать, что привело вас в окрестности системы «Бригады».
«Бригада-3 — единственное место, где я мог рассчитывать вас найти», — невозмутимо ответил Аббас.
Этот разговор он не раз прокручивал в голове во множестве разных вариантов, и сейчас ему не приходилось думать над ответами.
«Вот только до планеты я так и не добрался. Все подступы заблокированы кораблями Роя, так что я решил дождаться вас за пределами системы. Судя по тому, что вы здесь, это была правильная идея».
«И зачем же я понадобился генералу наземных сил Федерации?»
«Полковнику»,
— все так же спокойно ответил Аббас.
«Теперь уже только полковнику. Впрочем, сейчас я и в этом уже не уверен. Возможно, на данный момент я лишен всех наград и званий».
«Даже так?»
Рич слегка изогнул бровь с интересом, глядя на собеседника.
«Думается, мне нам предстоит долгий и очень занимательный разговор, господин генерал. Позвольте уж я буду называть вас как раньше. Вот только вести мы его будем не здесь. Соседство кораблей Роя не слишком располагает к вдумчивой беседе. Сейчас мы вместе отправимся к голубому компоненту системы «Бригады». Там нас встретит знакомый вам транспортный корабль «Восьмой форпост». На его борту и побеседуем».
«Как скажете, капитан-лейтенант?»
Усмехнулся Аббас, назвав Марка Рича по званию, которое уже давно не имело к нему никакого отношения.
«Ведь именно за этим я сюда и прилетел».
последнее время мне привычнее обращение Тантрич.
Чуть приподнял уголки губ бывший беспризорник с городского дна бригады 3. Неожиданно, слегка качнул головой Аббас. Тант — это ведь одна из каст общности лигуров, причем, насколько я помню, далеко не из низших. Что-то вроде вице-адмирала, если переводить на наши флотские звания.
Наверное.
Пожал плечами один из самых опасных врагов Федерации.
Я об этом как-то не задумывался.
На борт 8-го форпоста генерал Аббас поднялся один. Он попытался было предложить встречу в более широком составе, но я категорично заявил, что кроме него общаться пока ни с кем не собираюсь. Спорить Аббас не пытался, прекрасно понимая, что находится не в том положении, чтобы качать права. Ему было от меня что-то нужно, а вот мне от него совершенно ничего. Я пригласил не слишком желанного гостя в кают-компанию, где и состоялась наша первая беседа. Довольно странная беседа, мягко говоря. История, изложенная Аббасом, наверное, могла бы сойти за правду, по крайней мере, в первом приближении, и с той поправкой, что даже самая правдивая версия событий всегда несет в себе некий процент недостоверности, наложенный личным отношением того, кто ее излагает. О каких-то неприятных для рассказчика деталях всегда можно умолчать или упомянуть лишь вскользь, а выгодные моменты, наоборот, выделить и раскрыть во всех подробностях. В речи генерала все это тоже присутствовало, хоть он и старался быть максимально убедительным. Впрочем, как-то уж слишком демонстративно старался. Голос Аббаса звучал твердо, и чувствовалось, что свою речь он не раз репетировал. И если бы я слушал генерала с закрытыми глазами, я бы, наверное, воспринял его речь совершенно иначе. Возможно, чему-то в ней я бы даже поверил. Вот только некоторые нюансы поведения Аббаса, мелкие детали мимики и как бы непроизвольные жесты буквально кричали о том, что верить его словам нельзя. Самое интересное заключалось в том, что, похоже, генерал делал это намеренно, явно стремясь дать мне понять, что я не должен доверять ни одному его слову. Излагая свою версию событий, генерал до неестественности твердо смотрел мне в глаза, практически не моргая, как будто специально заставляя себя выглядеть предельно правдивым. Иногда он, как бы забывшись, вдруг тянулся рукой к лицу, но тут же прерывал свое движение, якобы вспомнив, что трогать лицо во время разговора — один из признаков лжи. Периодически взгляд Аббаса начинал уползать в сторону, однако он тут же с явным усилием возвращал его к моим глазам. В общем, у меня сложилось впечатление, что генерал специально разыгрывает неуклюжие попытки выглядеть искренним, всеми силами стремясь, чтобы я это заметил и сделал соответствующие выводы.
«Рич, твой собеседник ведет себя неестественно».
Уже через пару минут после начала разговора предупредил меня Лис.
«На самом деле он гораздо спокойнее, чем выглядит, и самоконтроль у него намного лучше, чем он стремится тебе показать. При ваших предыдущих встречах он подобных странностей не проявлял».
Прозвучавший в наушнике гарнитуры голос Лиса лишь подтвердил мои собственные наблюдения. Несмотря на то, что кроме нас в кают-компании никого не было, генерала что-то сковывало. Аббас уверенно произносил хорошо заученный текст, быстро и четко отвечал на мои вопросы, но ощущение, что он не желает, чтобы я ему поверил, у меня только нарастало. Почему-то Аббас не мог открыто сказать мне, что его слова — хорошо продуманная легенда, не имеющая ничего общего с правдой, но при этом он делал все возможное, чтобы я это увидел сам. При этом он сильно опасался, что его действия будут замечены кем-то третьим, незримо присутствующим при нашей беседе. И еще у меня сложилось впечатление, что генерал хотел, чтобы я не просто ему не поверил, а еще и понял, что он специально предупреждает меня о лживости своих слов. Понять причину происходящего я пока не мог, но генерала Аббаса я считал кем угодно, только не глупцом. При всем цинизме и отсутствии каких-либо моральных принципов, мой собеседник обладал гибким умом и редкой изворотливостью, позволившим ему выходить живым из самых сложных ситуаций. При этом он не был трусом и в критических ситуациях мог действовать весьма решительно. В общем, если Аббас вел себя столь странным образом, значит, для этого существовали серьезные причины. Вопрос состоял лишь в том, что в этой ситуации делать мне. Конечно, я мог просто взять генерала и его людей в плен, надежно их изолировать и выбросить из головы эту проблему. Никаких сложностей с реализацией такого сценария не предвиделось. Не думаю, что подчиненные Аббаса оказали бы нам сопротивление в совершенно безнадежной ситуации. Противопоставить барракуде и роботизированной абордажной группе капитана Джао Вэй им было решительно нечего.
А расставаться с жизнями без всякой цели и смысла бойцы Федерации вряд ли бы захотели. Вот только такое решение мне не нравилось. Принимая его, я заведомо отказывался от тех возможностей, которые открывала передо мной сложившаяся ситуация. Правда, пока я не знал, что это за возможности и не обернется ли попытка их использовать большими проблемами. Однако прямо сейчас я прямых угроз не видел, а значит, вполне мог позволить себе подыграть опальному генералу.
Итак, вы утверждаете, что всем подразделениям дезертировали из отряда, отправленного руководством Федерации на верную смерть, с заведомо невыполнимым приказом?
Резюмировал я многословный рассказ генерала.
Именно так.
Зрачки Аббаса вновь совершили попытку дернуться вправо-влево и тут же были возвращены им на прежнее место. Конечно, показывать собеседнику, что я сразу ему поверил, однозначно не стоило. Это выглядело бы странно и совершенно неестественно.
«Господин генерал, вы в курсе, что до вас был еще один прецедент перехода экипажа корабля Федерации на нашу сторону?»
«Я слышал об этом.
В таком случае вы должны знать и то, какими проблемами для меня это обернулось».
«Такие детали мне неизвестны».
Взгляд генерала вновь демонстративно застыл, уперевшись мне в переносицу.
«Ну, а раз так, я вам расскажу».
На моем лице появилась невеселая усмешка.
«Один из членов экипажа дальнего разведчика Ифрит оказался агентом Службы безопасности Федерации. Выбрав удобный момент, когда я находился на борту, он нейтрализовал своих сослуживцев, захватил корабль и попытался доставить меня в Солнечную систему».
«Судя по тому, в какой обстановке мы сейчас беседуем, план агента СБ провалился»,
— озвучил очевидный вывод Аббас.
«Не буду вдаваться в детали. Достаточно сказать, что человек генерала Хагена кое-что не учел, и это послужило причиной провала его миссии. Однако не могу не признать, что он был очень близок к успеху. И вот теперь вы приводите к бригане 3 два очень неплохих корабля и роту федеральных десантников и утверждаете, что хотите продолжить бороться со вторжением Роя, но уже не в составе вооруженных сил Федерации, а на стороне мятежников из внешнего рукава. Не находите, что у меня просто обязана возникнуть очень нехорошая ассоциация с недавней попыткой службы безопасности захватить меня в плен?»
«Я понимаю ваши сомнения и полностью отдаю себе отчет в том, что без тщательной проверки моих слов вы мне не поверите».
«Дело не только в вас. В прошлый раз командир корабля-разведчика был использован службой безопасности Федерации в темную. Он понятия не имел, что в составе его экипажа есть агент генерала Хагена».
Не привести этот аргумент я не мог. Его от меня ждали, и я не собирался обманывать ожидания своего оппонента, кем бы он ни был.
«Среди ваших людей тоже наверняка есть те, кто работает на СБ»,
— продолжил я свою мысль.
«Не думаете же вы, что те, кто отправил вас практически на верную смерть, не учитывали возможности вашего бегства? Скажу больше, скорее всего, вас специально провоцировали на такие действия».
«Я вас понимаю, Тантрич».
Генерал вновь сделал хорошо видимое усилие, сдерживая свой бегающий взгляд.
«Но в данном случае нам просто невероятно повезло. Я очень давно знаю своих людей. По крайней мере, большинство из них. Конечно, в роте есть и те, кто пришел совсем недавно. Так что агенты СБ могут быть только среди них. Это серьезно сужает круг подозреваемых».
«Если и сужает, то только для вас, господин генерал. Мне же ваше знание и своих людей ничем не поможет. Вы сами тоже подозреваемый, причем под номером 1. Думаю, вы прекрасно это понимаете».
«Понимаю».
Не стал спорить Аббас, и этот ответ впервые с начала нашей беседы показался мне правдивым.
«В таком случае вам будут понятны и мои дальнейшие действия».
Я поднялся, показывая генералу, что на данный момент наша беседа подходит к концу.
«Сейчас вы вернетесь к своим людям и отдадите им приказ без оружия погрузиться в наш десантный бот, который доставит их на борт 8-го форпоста. Здесь вам будет выделено изолированное помещение со вполне комфортными условиями. Оба ваших корабля перейдут под контроль моих экипажей, и мы совершим гиперпереход к основным силам нашей эскадры».
«Ни на что другое я и не рассчитывал»,
— невозмутимо ответил Аббас. Исполняя свой странный спектакль, он временно прекратил, считая, видимо, что на данный момент все необходимое он уже сделал.
«Мы выполним все ваши требования, Тантрич. В конце концов, мы знали, на что идем, ложась на курс к системе бриганы».
Я проводил генерала до десантного бота. Странник Лиса почти бесшумно шел рядом с нами. Во время переговоров он неподвижно стоял в углу кают-компании, всем своим видом демонстрируя генералу Аббасу,
что любые необдуманные телодвижения чрезвычайно опасны для его здоровья. «С ним что-то сильно не так», — озвучил я свой вывод, как только за генералом закрылась десантная аппарель бота.
«Это с самого начала было понятно»,
— согласился Лис.
«Причем он сам хотел, чтобы ты это понял. Очень странно. Генерала будто что-то ограничивает. Он явно хотел о чем-то тебя предупредить, но сказать об этом не мог. Такой эффект иногда возникает при некачественно поставленном психоблоке. Человек не может сказать о чем-то прямо, но у него остаются лазейки, чтобы делать собеседнику какие-то намеки».
«Не очень-то это похоже на психоблок».
«Я тоже так думаю. Блок не дает разглашать конкретную информацию и обсуждать связанные с ней вопросы. В данном случае этого нет, я бы сразу заметил. Тут что-то другое. Генерал, похоже, уверен, что каждое сказанное им слово станет известно кому-то, кто может контролировать его действия. На жесты и мимику это тоже распространяется. Но, видимо, здесь генерал все же имеет некую небольшую степень свободы».
«Какое-то шпионское устройство?»
«Я бы заметил. Не было при нем никакой оптоэлектроники. Ни носимой, ни вживленной».
«Что-то из секретных довоенных разработок СБ?»
«Теоретически такое возможно. Но что это может быть, я не представляю».
«Лис, следи за ним. Организуй максимально плотное сканирование обоих кораблей Федерации. Если будет мало сканеров скаута, я и барракуду подгоню прямо к борту десантного транспорта Аббаса. Допустим, что некий жучок все-таки существует. Обнаружить его мы не можем, но в какой-то момент он должен сбросить накопленную информацию тому, кто контролирует генерала. Эту передачу можно попытаться засечь. Не думаю, что агент СБ станет тянуть с получением сведений о нашей беседе. Ему нужно знать все, о чем мы говорили, причем не со слов Аббаса, а из достоверного источника. Думаю, считывание данных произойдет почти сразу после возвращения генерала на корабль».
«Уже делаю. Барракуда задействовать не нужно. К возможностям скаута ее сканеры ничего не добавят».
Откладывать операцию по деблокаде «Бриганы-3» из-за неожиданной и очень мутной встречи с генералом Аббасом я не собирался. Срочности в решении вопроса с якобы дезертировавшими десантниками Федерации я не видел. Конечно, хотелось бы понимать, что это было, но и без такого понимания я в ближайшее время мог спокойно обойтись. Сходу узнать что-то внятное не получилось. Несмотря на все усилия Лиса, тщательное сканирование кораблей Федерации и слежка за каждым шагом перешедших на борт 8-го форпоста бойцов Аббаса почти ничего нам не дали. Сканерам не удалось зафиксировать момент снятия информации с гипотетического устройства, носителем которого являлся генерал.
«Если передача и состоялась»,
— прокомментировал отсутствие результатов Лис,
«то проводилась она на очень коротком расстоянии или же вообще при непосредственном контакте. В этом случае интенсивность сигнала могла быть настолько мала, что сканеры не смогли отличить его от фона».
«Ну, такая гипотеза хотя бы позволяет нам несколько сузить круг подозреваемых. Сколько человек непосредственно контактировали с генералом или подходили к нему близко после его возвращения на корабль?»
«Здравая мысль, но в данном случае она ничего не дает», — констатировал Лис. «Вернувшись на свой корабль, Аббас сразу приступил к выполнению твоего распоряжения и перед погрузкой в десантный бот лично проверил отсутствие оружия у каждого из своих людей. Так что рядом с генералом побывали все его бойцы. Видимо, он очень не хотел инцидентов на борту 8-го форпоста».
«Да уж. Ладно, следи за ним дальше. На борту нашего корабля это будет проще».
«Постоянное наблюдение уже организовано, но на значимые результаты я бы пока не рассчитывал. Если шпионский прибор существует, новый обмен данными между ним и агентом СБ теперь случится только после очередного общения генерала с тобой или кем-то из наших людей».
Похоже, Лис был прав. Решение проблемы требовало времени, а сейчас перед нами стояла более важная задача. Эскадра Роя в системе «Бриганы» сильно уступала нам по всем параметрам и могла рассматриваться скорее как добыча, чем как реальный противник. Уничтожить все корабли врага я, конечно, не рассчитывал, но в том, что часть из них останется здесь навсегда, можно было не сомневаться. К тому же я собирался затрофеить немалое количество разведзондов, собрать и эвакуировать, которые Рой точно не успеет. К сожалению, корабли Легуров проигрывали противнику в скорости. Это сильно мешало нам в системе Энгвелу,
И здесь с этой проблемой тоже предстояло что-то решать, если, конечно, мы хотели не просто заставить противника отступить, а еще и нанести ему при этом серьезные потери. Главной задачей эскадры Роя являлось поддержание блокады Бригана-3, поэтому свои силы враг был вынужден разделить, по возможности прикрыв все направления потенциального прорыва. Противник сформировал три отряда, разместив их в вершинах треугольника, лежащего в плоскости эклиптики системы. В центре этой геометрической фигуры находилась наша планета вместе с висящей на ее орбите орбитальной крепостью. В каждый отряд Роя вошли 2-3 эсминца, легкий крейсер и корвет. Еще 4 корвета вели патрулирование пространства над и под плоскостью эклиптики на случай появления там наших кораблей-разведчиков. В дополнение к этому плотный контроль подходов к планете осуществляли 1,5 сотни разведзондов. Они образовали сферическую сеть, охватившую желтый компонент системы Бриганы по границе зоны гравитационного ограничения. 2 корабля-разведчика Роя, собиравшие и обрабатывавшие данные со сканеров зондов, держались по разные стороны от звезды, дополняя своими сканерами систему контроля окрестностей Бриганы-3. Не оставил враг без внимания и голубой компонент системы Бриганы. Рой, естественно, не забыл, что однажды я уже использовал эту звезду для подготовки прорыва блокады и отправил к ней 2 корвета с 4 разведзондами на борту. Вот только выделенных сил было явно мало для обеспечения эффективного контроля такой большой области пространства, особенно с учетом качества наших маскировочных полей. Поэтому засечь наше перемещение противник не смог. Конечно, если бы сюда явилась вся наша эскадра, она бы немедленно была обнаружена. Но для «Барракуды» и кораблей генерала Аббаса редкая патрульная сеть из корветов и зондов Роя опасности не представляла. Так что мы без помех покинули систему и, удалившись на безопасное расстояние от голубого компонента Бриганы, ушли в гипер. Для принятия решения о тактике прорыва блокады я собрал совещание штаба эскадры. Помимо меня в его состав входили майор Мин, Джао Вэй, Кан Гарх и Так Кагри. Сразу излагать свой вариант плана я не стал, решив сначала выслушать подчиненных, и первым дал слово командиру отряда тяжелых крейсеров. Так Кагри этого явно не ожидал, но деваться ему было некуда. С прямым приказом Танта не поспоришь.
Один из отрядов эскадры Роя постоянно находился глубоко в зоне гравитационного ограничения.
После небольшой паузы начал Кагри.
Мы можем использовать это, чтобы не дать ему уйти. 2 других отряда держатся ближе к ее границам, и отступить им будет проще. На то, чтобы надежно перекрыть противнику все векторы разгона, у нас не хватит кораблей. Поэтому я считаю целесообразным сосредоточить все силы на уничтожении отряда, который находится в самом уязвимом положении. Это даст нам возможность разгромить его достаточно быстро и с минимальными потерями. А оставшиеся корабли Роя, скорее всего, покинут систему без боя, поскольку делать им здесь будет уже нечего. При таком соотношении сил, полученный ими приказ о поддержании блокады Бригана-3, просто потеряет смысл.
«Неплохой план», — вежливо прокомментировал предложение союзника майор Мин. «Но в нем есть один серьезный изъян. Пока мы будем заниматься отрядом Роя в глубине зоны гравитационного ограничения, противник без помех свернет сеть разведзондов, а они, как я понимаю, представляют собой очень ценные трофеи, часть которых после перепрошивки и модернизации может быть передана флоту общности лигуров. Не хотелось бы упустить такую возможность».
«Это важное замечание»,
— немедленно поддержал Мина Кангарх. «В эффективности модернизированных зондов Роя он не раз имел возможность убедиться на практике и явно был бы не прочь заполучить их себе в как можно большем количестве».
«Нам нужно выделить часть сил на то, чтобы помешать Рою эвакуировать зонды. Для этого хорошо подошли бы корветы, но в нашей эскадре их нет».
3 наших корвета находятся на низких орбитах Бриганы-3», — напомнила Джао Вэй. «Вот только они не слишком быстрые, и их будет мало для решения такой задачи. Да и риск слишком велик. Им придется иметь дело с кораблями Роя из 2 отрядов, которые мы не станем атаковать. А если усилить их эсминцами и легкими крейсерами, нам не хватит сил для надежного блокирования отряда, который Так Кагри предлагает уничтожить».
«Тантрич, думаю, прежде чем продолжить обсуждение, нам стоит выслушать ваше мнение о тактике предстоящего сражения. Вы ведь до сих пор его так и не высказали»,
— обратился ко мне Гарх. «Мне кажется, вы зря зациклились на том, что действовать нам следует сразу всеми силами эскадры», — ответил я после небольшой паузы. «Рой ведь не в курсе, каким количеством кораблей мы располагаем.
Думаю, его главный вычислитель уже знает о разгроме эскадры, отправленной им в пространство общности. Вот только информации о наших договоренностях и планах у него нет. А ведь мы могли и не прийти ни к какому соглашению.
Если мы будем вводить свои силы в бой поэтапно, у противника будет больше времени на сворачивание сети зондов и эвакуацию из системы.
Попытался защитить свой вариант плана так, как Гри. Ну, если за орбиты пятой планеты выйдет из гипера тяжелый крейсер в сопровождении половины нашей эскадры, то так оно и будет. Смысла в таких действиях действительно нет. Но мы и не станем поступать подобным образом. Рой увидит перед собой отряд кораблей, который, на его взгляд, будет выглядеть здесь более чем естественно, а причина его появления у границ системы Бриганы вообще не вызовут у него никаких вопросов.
«Эсминцы Равга и Барракуда?»
— хищно улыбнувшись, начала перечислять Джао Вэй, быстро ухватившая мою мысль.
«Легкий крейсер Палут и десантный транспорт 8-й форпост. Я ничего не упустила, командир?»
«Еще вооруженный войсковой транспорт Харгейса»,
— неожиданно добавил Кангарх.
«Так сказать, для полноты картины».
Вычислитель легкого крейсера проекта «Лакуста», получивший от координатора вторжения полномочия по управлению эскадрой в системе Бриганы, распределил свои корабли в строгом соответствии с поставленной ему задачей. Приказ не допускал двоякой трактовки. Первый приоритет — пресечение любых попыток прорыва блокады «Бриганы-3» как извне, так и изнутри. Второй приоритет — сохранение вверенных ему кораблей и разведзондов в случае появления в системе превосходящих сил противника, предотвратить прорыв которых будет невозможно даже ценой гибели всей эскадры. Никаких значимых событий, имеющих прямое отношение к выполнению полученного приказа, в системе не происходило уже довольно давно. Люди на третьей планете продолжали активную деятельность по укреплению противоорбитальной обороны и ремонту своей орбитальной крепости, но искусственный интеллект не имел никаких указаний по поводу пресечения этой деятельности, да и имевшихся в его распоряжении сил для этого все равно бы не хватило. Вычислитель Лакусты ограничивался лишь регулярной отправкой отчетов координатору по сети ретрансляторов дальней гиперсвязи. Ответов он не получал, но это было ему безразлично. Если координатор сочтет нужным, он пришлет новый приказ, а пока его нет, в силе остаются ранее полученные инструкции. Пассивное ожидание прервалось внезапно, как это обычно и бывает в подобных случаях. Группа кораблей противника вышла из прыжка над плоскостью эклиптики на самой границе зоны гравитационного ограничения и на равном удалении от трех отрядов эскадры Роя. Идентифицировать цели удалось не сразу, несмотря на то, что они появились в обычном пространстве в непосредственной близости от нескольких разведзондов. Собственно, именно это и стало их визитной карточкой. В базах данных Роя значилось лишь несколько кораблей биологических рас, имеющих маскировочные поля такого класса, и, похоже, почти все они сейчас собрались здесь. Дополнительным указанием на то, кто именно прибыл в систему Бриганы, стало массированное применение противником очень качественных фантомов крупных кораблей. Однако эффективность этого приема на этот раз оказалась почти нулевой. Короткая дистанция позволила сканерам зондов распознать подделки почти мгновенно. После успешной фильтрации ложных целей стало ясно, что на прорыв идут всего 5 кораблей людей или гуров, причем 2 из них транспорты. Правда, один из транспортников вполне мог за себя постоять. По торпедному вооружению и мощности силового щита он не уступал легкому крейсеру. Искусственный интеллект Лакуста хорошо знал этот корабль. Именно с него началась длинная цепь болезненных неудач и поражений, преследовавших флот Роя весь последний год. Состав отряда противника не вызвал у вычислителя Лакуста никаких вопросов. Если не считать сравнительно недавно захваченного людьми эсминца проекта «Барракуда», входящие в него корабли действовали совместно уже далеко не впервые. То, что на прорыв вместе с боевыми кораблями идут транспорты, однозначно говорило о том, что люди и лигуры не надеются снять блокаду, а собираются только прорваться к планете. В ином случае подвергать транспортные корабли такому риску не имело никакого смысла. Расчеты показывали, что некоторый шанс на успех у людей и лигуров есть, но прорваться к «Бригане-3» без потерь они однозначно не смогут. Проблема заключалась лишь в том, что по огневой мощи противник заметно превосходил любой из 3 отрядов Роя, расположенных вокруг человеческой колонии. Остановить корабли биологических рас они могли только собравшись вместе. Отдавая приказ всем 3 отрядам о начале одновременной атаки, искусственный интеллект не испытывал никаких сомнений.
Предотвращение прорыва блокады оставалось для него первым приоритетом, а каких-либо оснований для перехода к варианту действий, предусматривавшему отступление из системы, у вычислителя Лакуста не имелось. Эсминец и три корвета людей, находившихся на низких орбитах Бриганы-3, тоже проявили активность. Атаковать начавшие движение отряды Рой они не рискнули, но все же выдвинулись навстречу идущим на прорыв кораблям на максимальную дистанцию, все еще позволявшую им оставаться под прикрытием тяжелых орудий орбитальной крепости. Искусственному интеллекту эта осторожность противника была вполне понятна. Любой из трех его отрядов мог уничтожить четыре легких корабля людей, практически не понеся потерь. Собственно, какую-то опасность среди них представлял только эсминец. Но при таком соотношении сил максимум, что он мог сделать, это ненадолго отвлечь один из отрядов Роя от атаки на прорывающиеся корабли, да и то лишь ценой собственной гибели. Судя по всему, идти на такую жертву люди оказались не готовы. Разрабатывая план прорыва, люди и лигуры, видимо, не учли динамику разгона, на которую были способны корабли Роя новейшей постройки. Выбранная ими точка выхода из гипера говорила о том, что они надеялись успеть прорваться под прикрытие пушек орбитальной крепости раньше, чем их зажмут с трех сторон отряды Роя. Однако первые же минуты боя показали, что рассчитывать на это бессмысленно. К такому выводу вычислитель Лакусты пришел, исходя из предпринятых противником маневров. Пять кораблей биологических рас сменили курс. Продолжив двигаться прямо к планете, они неизбежно столкнулись бы одновременно со всей эскадрой Роя. Такая перспектива их, конечно, устроить не могла, поэтому противник предпринял попытку не допустить объединения атакующих его отрядов. Вместо того, чтобы двигаться по кратчайшему пути к зоне, контролируемой орудиями орбитальной крепости, корабли людей и лигуров развернулись навстречу одному из отрядов Роя, надеясь уничтожить или рассеять его раньше, чем ему на помощь придут остальные силы эскадры. Этот маневр вычислитель Лакуста посчитал очередной ошибкой противника. Вместо прорыва к планете или попытки отступления, его корабли теперь двигались практически вдоль границы зоны гравитационного ограничения. По мнению искусственного интеллекта, сразу, как только стало понятно, что первоначальный план провалился, людям и лигурам следовало начать разгон для ухода в прыжок. Это давало им не нулевые шансы спастись. Теперь же таких шансов не осталось. Вернее, эсминец проекта «Барракуда» уйти, безусловно, мог, но для этого он должен был бросить остальные корабли. А как показывала практика сражений Роя с людьми, в таких ситуациях они, как правило, предпочитали сражаться до конца. Мешать людям и лигурам самим загонять себя в ловушку вычислитель Роя посчитал совершенно бессмысленным занятием. Его отряд, на который нацелились пять кораблей противника, получил приказ не уклоняться от боя, но по возможности избегать встречного сражения на короткой дистанции. Врага следовало просто задержать до прихода основных сил, а дальше свое слово скажут преимущества эскадры Роя в огневой мощи, скорости и маневренности. Для того, чтобы осознать свою очередную ошибку, командующему отряда кораблей биологических рас понадобилось более 10 минут. Увидев, что выбранная им в качестве цели группа кораблей Роя не стремится к ближнему бою, а предпочитает огневой контакт на дальних дистанциях, он, видимо, понял, что о быстрой победе в этой локальной стычке нечего даже и думать. Искусственный интеллект не был склонен недооценивать живых разумных как противников. Гибкость их мышления и способность быстро генерировать нестандартные решения зачастую помогали им одерживать победы в, казалось бы, безнадежных ситуациях. Вот только вычислитель знал немало и других примеров, когда их иррациональность и подверженность влиянию эмоций приводили к неоправданным потерям и тяжелым поражениям. Сейчас, судя по всему, имел место как раз второй случай. Среди множества недостатков биологических рас особо выделялась их склонность впадать в панику в безнадежных или просто критических ситуациях. Понять механизм этого явления искусственному интеллекту было непросто, но за 7 десятков лет, прошедших с начала вторжения, в базах данных Роя накопился богатый архив его внешних проявлений. Судя по этим данным, сейчас маневры кораблей людей и лигуров лучше всего объяснялись именно паническим состоянием их экипажей. Новый координатор считал, что паника у живых разумных вызывается внезапным сильным страхом за свои жизни, причем настолько сильным, что он почти полностью подавляет их способность к логическому мышлению. Вычислителю Лакуста это объяснение мало о чем говорило, хотя бы по той причине, что он плохо понимал, что такое страх. Тем не менее, воспользоваться внезапным снижением когнитивных способностей людей и лигуров он собирался в полной мере. Поняв, что быстро разгромить отряд Роя не получится, противник вновь изменил курс, чтобы покинуть зону гравитационного ограничения,
и попытаться набрать скорость, необходимую для ухода в прыжок. От идеи прорваться к планете люди и лигуры, видимо, окончательно отказались. Вычислитель Лакусты давно ждал от врага таких действий и немедленно скорректировал векторы движения двух еще не вступивших в сражение отрядов, уже почти прибывших к месту боя. Теперь они должны были пересечь курс противника и помешать его разгону. По расчетам искусственного интеллекта получалось, что выйти из зоны гравитационного ограничения корабли людей и лигуров смогут, а вот успеть разогнаться и уйти в гипер уже нет. Ход операции по перехвату и уничтожению попытавшегося прорвать блокаду противника вычислитель Лакусты оценивал как в целом успешный. Конечно, не обошлось и без некоторых отклонений от плана. Шансов уйти у кораблей биологических рас не было, но, справившись с паникой, их экипажи начали действовать, полностью используя свои преимущества в качестве средств РЭП и систем наведения. Эсминец проекта «Барракуда» провел быструю торпедную атаку на единственный легкий крейсер отряда, пытавшегося связать боем отступающие корабли живых разумных. По ее результатам искусственный интеллект был вынужден признать, что в чем-то он даже недооценил противника. Легкий крейсер, построенный на восстановленной верфи лигуров, не смог отбиться от неполного торпедного залпа одиночного эсминца. «Барракуда» атаковала его 6 торпедами, прикрыв их несколькими десятками ложных целей. Сканеры крейсера слишком поздно справились с распознаванием фантомов, что и привело к прорыву 4 торпедами системы ближней обороны корабля «Роя». Легкий крейсер погиб практически мгновенно. После потери крейсера возможность отряда по сдерживанию разгона кораблей биологических рас резко сократились, и теперь перевес в огневой мощи оказался на их стороне. В этой ситуации людям и лигурам не оставалось ничего, кроме как продолжить разгон в безнадежной попытке успеть достичь скорости ухода в гипер. Вот только корабли биологических рас предприняли совершенно другой маневр. Они внезапно прекратили разгон и перестроились в оборонительный боевой ордер. Смысл этих действий стал понятен вычислителю Лакуста еще до того, как живые разумные завершили перестроение. Вокруг эскадры «Роя» замелькали бледные вспышки гиперпереходов, выпуская в обычное пространство боевые корабли лигуров. В первый момент искусственный интеллект решил, что противник, осознавший неизбежность гибели, опять впал в панику и в последнем жесте отчаяния решил вновь задействовать генераторы оптоэлектронных фантомов. Однако сканеры разведзондов почти мгновенно определили, что новые цели вполне материальны. В виртуальном мозгу вычислителя «Роя» мгновенно сменились приоритеты. О пресечении прорыва блокады теперь можно было смело забыть. В действие в полный рост вступил приоритет номер 2 – немедленное бегство и спасение тех кораблей, которые еще можно спасти. Вот только текущая обстановка совершенно не располагала к оптимизму при оценке выполнимости этой директивы. Вышедшие из гипера корабли лигуров достигли дистанции эффективного огня, и орудия главного калибра 2 тяжелых крейсеров общности осветились вспышками разгонных импульсов, выбросив в сторону эскадры «Роя» первую порцию снарядов. От этого залпа еще можно было уклониться, но искусственный интеллект понимал, что уже через минуту на рубеж открытия огня выйдут 4 легких крейсера противника, а потом в торпедную атаку перейдут 5 эсминцев. Не станут пассивно ждать и корабли из первого отряда людей и лигуров, оказавшегося по итогу лишь приманкой, заставившей его эскадру «Роя» покинуть зону гравитационного ограничения и собраться вместе. Шанс покинуть систему оставался разве что у корветов и кораблей-разведчиков. Возможно, если дать им немного времени, они смогут принять на борт и эвакуировать некую часть разведзондов, которые координатор приказал беречь и не допускать их захвата противникам. Страха вычислитель легкого крейсера «Лакуста» не испытывал. Он этого никогда не умел, как не умел и впадать в панику. Системы РЭП противника все сильнее забивали помехами каналы связи, но искусственный интеллект бесстрастно продолжал управлять безнадежно проигранным боем, уделив лишь небольшую часть своего внимания тому факту, что в торпедную атаку на его корабль уже выходят 2 эсминца противника из отряда кораблей людей и лигуров, которые он еще несколько минут назад считал обреченным на быструю и неминуемую гибель. Судьба в очередной раз проявила свою изменчивость и непредсказуемость, однако вычислитель боевого корабля «Роя» не был склонен к философским рассуждениям на эту тему. Невзирая на обстоятельства, он просто продолжал выполнять полученный приказ, как мог и как умел.